служить Богу.
We have some students who are like the Pharisees and rabbis of Jesus' day.
Но есть и такие студенты, у которых отношение такое же, как у фарисеев, раввинов во времена Христа.
When I have a woman student ask a question in one of my classes or make a contribution, some of the men kind of sneer and wish she'd shut up.
Бывает такое в некоторых классах, если я спрашиваю у девушки ответ или она задает вопрос, ребята, ее одногруппники, они как-то так хотят, чтобы ну, она этого не делала, то есть как-то шушукают на нее, либо смеиваются, чтобы она, в общем, да. То есть есть такие ребята, которые считают, что женщинам не следует там с ними вместе учиться. К счастью, таких у нас очень мало мужчин, то есть большинство. Но все преподаватели нашей семинарии убеждены в том, что учиться в ней могут и мужчины, и женщины равноправно.
Christ was, and that's good enough for me. Christ was committed to do this, and that's good enough for me.
Раз Христос учил, как мужчин и женщин, не проводя границы, значит, это он один для меня пример.
Okay. Let's come to our last point before our break here.
Сейчас давайте посмотрим последний пункт и пойдем на перерыв после этого.
If you can turn to 1 Corinthians chapter 9.
Давайте откроем 1 Коринфянам 9 глава.
Starting from verse 19.
Начиная с 19 стиха.
Because this is going to be the foundation of what we'll speak about for the rest of the week.
Это место будет служить основой всего того, о чем мы с вами будем говорить в дальнейшем на этой неделе.
Paul writes here about his ministry.
Павел пишет здесь о своем служении.
1 Corinthians 9:19.
1 Коринфянам 9:19.
Though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone to win as many as possible.
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести.
Paul is making this point I was making earlier. Because his identity is first in Christ, he is free, therefore, from his particular race, his culture, his Jewish religious background. He is free in Christ.
И, в принципе, мы видим здесь то, о чем я уже говорил сегодня, что Павел считал себя, идентифицировал себя прежде всего с тем, кем он является в Иисусе Христе. И поэтому какие-то культурные, его культурная, религиозная или расовая принадлежность уже не были важны. То есть так как он уже не связан был во Христе своим культурным происхождением, он может сделать себя рабом для всех. Для иудеев я стал как иудей, чтобы приобрести иудеев. И это удивительное утверждение, так как Павел уже был иудеем, и он еще раз говорит, что он стал им. Но он идею здесь такую подчеркивает, что то, что он иудей, уже не главное, уже не имеет значения. Потому что прежде всего он новый человек во Христе, и благодаря этому он свободен, и теперь, когда он новый человек во Христе, он может достигать и своих братьев иудеев.
So, for example, we see Paul when he goes to Jerusalem being prepared to take a vow, for example, and shave his head.
Например, когда Павел собирается идти в Иерусалим, goes to Jerusalem,
and he took a vow to shave his head.
И дает как бы клятву, обещание остричь голову.
This didn't mean anything to Paul anymore.
Но сам по себе этот ритуал уже для него ничего не значил. Он не считал, что ему, христианину, это необходимо, или это действительно очень важно сделать. Он уже был свободен от всех этих ритуалов, законов иудейских. Но он их исполнял с радостью, потому что он любил и своих собратьев иудеев. То есть он не сказал, что я понимаю, что мне всего этого больше делать не нужно, нет необходимости, я не буду всего этого делать. Он говорит, я это сделаю ради этих людей, потому что я люблю их. Я рад сделаться их рабом. Он говорит, что для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чужды закона. Как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных я стал немощным, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, чтобы спасти. То есть, если я христианин, то я должен себя чувствовать абсолютно удобно в любой культуре в этом мире. Просто именно благодаря моей любви ко Христу и любви Благой Вести и любви к людям, к которым я иду. Потому что суть того, что мы являемся христианами, или суть служения благовестника, именно в этом заключается. В том, чтобы чувствовать себя комфортно, уметь чувствовать себя комфортно в любой обстановке. Потому что пример для меня, мой главный пример, это сам Иисус Христос. Он сошел с небес. Я смелюсь сказать, что у Иисуса Христа там была лучшая музыка, лучшая культура. Лучшая пища и все остальное лучшее. Но он пришел сюда, и он с радостью, именно с радостью, жил в человеческом обществе. И радовался общению с людьми.
Christ was no different from any of the people among whom he lived, except for sin.
Христос ничем не выделялся из людей, среди которых он жил, кроме греха, кроме того, что у него не было греха.
That's our calling, to so fully enter the places God sends us, that we are no different from people apart from sin.
И это является и нашим с вами призванием, что там, куда посылает нас Господь, мы не должны выделяться ничем из того окружения, в котором мы будем, кроме вот греха, кроме того, что у нас не должно быть греха.
Okay, it's time for break.
Это сейчас время для перерыва.
This kind of setting.
Думаю, что в течение служения Павла он проповедовал в синагогах сотни, чуть ли не тысячи раз. Ну, вот подобные вещи говорил.
But Luke has recorded for us just one of them.
Но Лука записал нам вот эту проповедь.
He clearly has presented it to us as an example of the kind of thing that Paul said in this setting.
В качестве примера того, о чем говорил Павел в синагогах, как он выступал в синагогах.
It took you less than 5 minutes to read it.
Ушло меньше 5 минут, чтобы прочитать сейчас эту проповедь.
We could be quite sure Paul preached for longer than that.
Я думаю, мы можем не сомневаться, что проповедь была для Павла длиннее, чем 5 минут.
So what Luke has done is to summarize for us the kind of approach that Paul took in the synagogue.
Поэтому Лука, он как бы да, дает нам краткое содержание проповеди того, о чем говорил бы Павел в синагоге.
Now, if we think about this message,
если подумать о содержании этого послания,
it's presented to basically there are two groups of people present.
Мы понимаем, что там присутствовали люди из двух групп.
There are both Jews and also Gentile God-fearers.
Были иудеи и были богобоязненные язычники.
This would have been true in almost any synagogue right across the Roman Empire and beyond its borders.
В Римской империи и даже за пределами Римской империи в синагогах обычно была такая ситуация.
Wherever Jews gathered to meet, Gentiles started coming.
Когда иудеи начинали собираться для прославления Бога в синагогах, находились и язычники, которые присоединялись к ним и тоже начинали поклоняться Богу.
For example, in Philippi,
например, в Филиппах,
there wasn't a big enough Jewish community to have a synagogue.
Было мало иудеев, поэтому не получалось иметь синагогу. Для того, чтобы основать синагогу, около 12 или 13 иудеев, мужчин должно было быть, тогда можно было открывать синагогу. Был такой принцип.
In Philippi there is no synagogue.
Вот поэтому в городе Филиппы синагоги не было.
Because there aren't enough Jewish families there.
Потому что было очень мало там иудейских семей.
But even so, people are meeting to worship on the Sabbath.
Но все равно были люди, которые в субботу собирались для поклонения Богу.
And even in that setting, which is such a tiny handful of Jews, there are Gentiles present.
И даже вот в такой ситуации, где очень мало было иудеев, к ним присоединялись и язычники.
Every synagogue across the vast Roman world and beyond its borders, you would have found Gentiles on the Sabbath day.
Я думаю, в любой синагоге на территории всей Римской империи, даже за пределами Римской империи, была такая ситуация, что язычники поклонялись Богу вместе с иудеями, присоединялись к ним.
And this is fascinating because the Jews did not love Gentiles.
И это удивительно, потому что мы знаем, что иудеи плохо относились к язычникам, не любили их.
But this is a time in the Gentile world when people are really searching and open.
Но язычники в тот период истории были достаточно открыты для каких-то учений, они искали истину.
They were very disgusted with their own religions, many of them.
Многим из них была противна их языческая вера.
They saw them as immoral.
Они видели ее аморальность.
They were rejecting polytheism, that is the worship of many gods.
И они отказывались от политеизма, то есть от поклонения множеству богов.
They recognized that gods were just like their blown-up humans.
Они видели, что те боги, которым поклоняются в язычестве, это просто такие раздутые образы обычного человека,
guilty of all the same wickedness as human beings,
которым присущи все пороки и недостатки человеческие.
Consequently, many Gentiles started coming to the synagogue.
И поэтому было много язычников, которые приходили в синагогу.
Because the teaching of one God,
Потому что там говорилось, училось только о том, что есть один Бог.
Because of the proclamation of God's law and the very high moral standards by which Jews lived.
Провозглашался Божий закон, очень высокие моральные стандарты провозглашались, которым должны были следовать иудеи.
Because of this ancient book, which they regarded as trustworthy, as God's word.
И благодаря вот этой древней книге, которую они почитали как Слово Божье, как истину.
This is the way it was everywhere. Great numbers of Gentiles coming to worship God in the synagogue.
То есть в любом регионе Римской империи это происходило. Язычники приходили в синагогу и поклонялись Богу, присоединялись к иудеям.
So these were Gentiles who had been coming, many of them for years, and faithfully hearing the reading of God's word.
Не один год, много лет уже ходили в синагогу и слушали там проповеди, чтение Слова Божьего.
In both the Gospels and in the Book of Acts, we read about Gentiles who were so committed to the synagogue that they gave lots of money to the synagogue, that they even built synagogues.
И в Деяниях, и в Евангелиях мы читаем, что было много язычников, которые давали деньги на построение синагоги.
So this is the setting. We've got Jews present, and we've got these Gentiles who are committed to coming to know God, the God who is spoken of in the Bible.
То есть, вот здесь, в этом месте в Деяниях, в 13 главе, мы видим именно такую обстановку. Собираются язычники, которые поклоняются Богу вместе с иудеями.
What kind of message does Paul give in this setting?
И о чем в этой обстановке говорит Павел?
If we just look at the language and the content,
если посмотреть на содержание его проповеди,
it's full of Old Testament language.
Мы видим, что он использует очень много ветхозаветных понятий.
Lots of Old Testament history.
Использует много фактов из ветхозаветной истории.
Many quotations from the Old Testament text.
И цитаты, много цитат из Ветхого Завета.
Many allusions to events in the Old Testament.
И аллюзии, ссылки на события, которые происходили, которые описаны в Ветхом Завете.
And if we can then ask the question, and I put it here in your notes, what can Paul take for granted?
И тогда мы можем задать себе вопрос, который я в плане нашей лекции также поставил, то есть что Павел считал само собой разумеющимся.
As he speaks to these people, what can he assume that they understand, that they already know?
Разговаривая с этими людьми, он считает, что что-то они уже сами знают.
I've made a list here of some of the things.
И я написал даже список вот тех вещей, тех понятий, которые им были уже знакомы. Он считает, что они это уже знают.
Both the Jews and the Gentiles who are present have come to believe that there is a personal God who has made the universe. And
и иудеи, и язычники, которые уверовали в то, что есть личностный Бог, создавший всю Вселенную.
A God who has made himself known to his creatures, to the human race.
Который открылся своему творению, то есть открылся человечеству.
You could use Schaeffer's title here of this book. They believe that God is there, but he is not silent.
То есть, описывая этих людей, можно воспользоваться названием одной из книг Шейфера. Они верили, что Бог есть и что Он не молчит.
Most people among whom we live don't believe this today.
И люди, they don't believe.
They don't believe, yes.
Среди которых мы с вами сегодня живем, многие из них в это уже не верят.
They believe there's a God, the great majority of people, that they have no notion that God has actually made himself known to us.
Огромное большинство людей считает, что, может быть, даже и есть Бог, но мы ничего о нем не знаем и не можем знать. Он не открыл нам ничего о себе.
In America, and I'm sure it's the same here, the great majority of people believe in God. They believe that there's somebody who made the world.
В Америке и, наверное, здесь, в вашей стране, большинство людей все-таки согласны с тем, что какой-то Бог, сотворивший весь все это, должен быть. Я не знаю, как именно, какова ситуация в этом плане на Украине. То есть вы должны мне сказать про Украину.
But most human beings throughout history have believed in God.
They say something is there. Yeah. There is something there.
That's the way most human beings have been.
И если посмотреть на всю историю человечества, мы видим, что во все времена большинство людей вот все-таки думало, что что-то да, как мы говорим, там есть.
But there are very few atheists.
Создавший все это. То есть атеистов немного на самом деле.
In America, maybe 8%.
Допустим, в Америке около 8% людей атеисты.
Probably the same here, something like that.
И, наверное, здесь, на Украине, будет примерно так больше процент.
But most of these people have very little notion of who God really is.
Но вот у всех остальных, у тех, кто говорят, что да, Бог какой-то есть, у них очень мало понятия о том, какой этот Бог.
Most of them certainly don't believe that God has spoken.
И большинство из них уже точно не верят в то, что Господь что-то открыл, что-то сказал, и что это вот именно оно и есть.
So number two.
И второе тогда.
Paul can take for granted that these people accept the authority of the Old Testament scriptures.
Павел считает само собой разумеющимся, что люди, которые его слушают в этой синагоге, считают Ветхозаветное Писание авторитетным, истинным.
And so Paul is able to quote the Old Testament and assume that it has authority over the people listening.
Поэтому Павел может цитировать им Ветхий Завет как книгу, которая для них имеет авторитет, имеет вес, как истина.
If he can show that this is what the Scripture says, then in the minds of his hearers, this is what God says.
Если он им показывает, вот смотрите, это говорит Писание, то они это понимают как то, что сказал Бог.
Again, in our moment of history, it's very different.
И опять-таки, в нашей с вами обществе, там, где мы с вами сейчас живем, ситуация не такая совсем.
For most people around me, if I quote the Bible to them, that has no authority over their lives.
Для большинства людей, если мы начнем цитировать Библию, для них это не авторитет в вопросах веры.
They don't think that just because this is what the Bible says, that therefore this is what they should do, or this is what they should believe.
Они не считают, что если вот в Библии сказано то-то и то-то, значит, в это нужно верить и так поступать, как сказано в Библии.
This is true even in the churches.
И даже в церквях такое есть.
To say Scripture says this is not the end of the discussion.
Если мы скажем Писание говорит вот так, то на этом дискуссия еще не закончится.
Because we live in cultures which increasingly people are governed by their own authority.
Потому что мы с вами живем в такой культуре, где все больше и больше люди для людей главным авторитетом являются они сами. Они полагаются только на самих себя, как на авторитет, как на познание истины.
In America, the figures are something like this, that 98% of people believe that they are in charge of their own lives.
Допустим, по опросам в Америке около 98% людей верят в то, что их жизнь зависит от них самих. То есть, все в их жизни контролируют они сами.
Yeah. People are a law to themselves. They're autonomous.
То есть верят, как бы люди становятся автономными. Они сами себе закон. Каждый сам себе закон.
Again, even in our churches.
И даже вот в церквях.
I doubt very much whether Scripture has the same kind of authority over people's lives that it had in the synagogue of Paul's day.
Я в наше время в церквях, я сомневаюсь, что Писание имеет такой же вес, авторитет для людей, как оно имело в те времена, когда Павел проповедовал в синагоге.
So that's the second thing. He can assume these people respect the authority of the Bible.
что можно сказать об этой аудитории, что Павел считает самим само собой разумеющимся, они принимают авторитет Писания. Они...
Thirdly, he can assume that they are familiar with its content in detail.
Третье, он считает, что они знакомы с содержанием Писания в деталях, даже в мельчайших деталях. Он это считает само собой разумеющимся. Посмотрите вот эту проповедь, которую мы сегодня прочитали. Гена? Нет. Жора.
Okay.
Читал.
There are lots of details in the Old Testament here.
И в Ветхом Завете, вы знаете, очень много деталей. Это там такая книга, где очень много деталей.
The way Paul refers to this, it's obvious that he expects everybody to know what he's talking about.
И то, как использует эту книгу в своей проповеди, Павел показывает, что он считает, что люди очень хорошо знакомы с этой книгой.
Now again, I don't know what it's like here in the Ukraine, but in our churches in the United States, most people in our churches would find a sermon like this very difficult.
И опять-таки, не знаю, как насчет Украины, но в Америке, я думаю, что для очень многих людей в церкви подобная проповедь была бы очень сложна для восприятия.
People are really ignorant of the Bible.
Потому что люди плохо знают на самом деле, что говорится в Библии. Даже это касается студентов, которые поступают в семинарию.
For many, many years we have been giving a Bible content exam to students when they arrive at the seminary, when they start.
В течение уже многих лет при поступлении мы проводим экзамен, мы экзаменируем студентов на их знание содержания Библии.
Every year they do worse.
И каждый год мы видим, что результаты становятся все хуже.
I'm serious. Yeah. They know the Bible less and less well each year.
То есть вот содержание Библии, там детали, с каждым годом мы видим, что поступающие все хуже с этим знакомы.
I'm sure you're all completely different.
Я уверен, что вы все не такие, что у вас совсем другая ситуация.
You know the Bible thoroughly, I dare say.
Вы знаете Библию глубоко и в деталях. Вы even read apocryphal. Где?
The point is here, these people are thoroughly biblically literate.
То есть эти люди, к которым обращался Павел, я хотел подчеркнуть, что они очень хорошо знакомы с Библией. Вот в плане содержания Библии они грамотные.
And I will simply say, most people in our churches today are not biblically literate.
И хотел подчеркнуть, что ситуация в наше время такая, что многие люди в церкви не такие грамотные в плане Библии, того, что говорит Библия, что в ней написано. В-четвертых, это люди, которые ожидают прихода Мессии.
We know from the New Testament itself, as well as from the documents around it, that there was lots of speculation about the coming of the Messiah. Before Jesus came.
Мы знаем и из Нового Завета, и из других источников того времени, что, что ожидался приход Мессии, и очень много на эту тему говорилось. Если почитать, вот перед приходом Иисуса Христа очень эта тема обсуждалась. И, допустим, взять, если документы Мертвого моря, мы увидим, что у них шла большая дискуссия по поводу именно прихода Мессии. И вот в период между написанием Ветхого Завета и Нового Завета мы видим, что постоянно возрастало вот это ожидание и ну, обсуждение этой темы становилось все более популярным.
We see it in the New Testament itself. If you think of the response to John the Baptist,
И это даже показывает нам показывает нам Новый Завет, если посмотреть на приход Иоанна Крестителя.
And lots of people go out to him because they think he may be the Messiah.
Народ собирался к нему, думая, что, возможно, это и есть Мессия.
So again, Paul is able to take this for granted that these people are hopeful that the Messiah may be coming, and so he's able to speak about the fulfillment.
То есть Павел считает само собой разумеющимся, что эта аудитория ожидает Мессию, и поэтому он может говорить им о приходе Мессии, о том, что это исполнилось. Пятое, эти люди стремятся всей душой исполнять закон Моисея.
We certainly know that is true of the Jews because they had this huge body of extra laws built up around the law of Moses.
Мы знаем, что иудеи стремились действительно исполнять этот закон, и даже у них было множество дополнительных законов. Все это как бы от стремления исполнять.
But this is also one of the primary reasons there were so many Gentiles there, because they were so impressed by the high moral standards of God's law.
И по этой же причине так много язычников присоединялось к иудеям в поклонении Богу, потому что их впечатлял высокий моральный уровень в иудействе тех, кто старается исполнять закон Божий.
Again, this is one of the big problems in our present moment.
И я думаю, что в наше время это одна из больших проблем. И это касается не только людей, которые не ходят в церковь, но и в самой церкви.
People in our churches are so influenced by the spirit of the age in which we live.
Все люди находятся под большим влиянием той эпохи, в которой мы с вами живем.
And many people again are really a law to themselves, even within our churches.
И многие люди считают главным законом для себя себя самих, законодателями себя самих, и даже в церквях.
Now that is going to be one of the biggest challenges you face. The more this society is influenced by Western culture, the more you're going to face this challenge.
И я думаю, что эта проблема здесь, на Украине, наверное, будет возрастать. Тем больше влияние Запада будет здесь, тем больше будет эта проблема.
Because our popular culture, which is influencing yours so dramatically, simply says, do what you wish.
Так как наша популярная культура, которая главный девиз это «делай, что тебе хочется», что-что? There will be more liberalism.
Yeah, it depends what you mean by the word liberalism, but fundamentally, I would say what.
No, просто либерализм это еще такое понятие, которое может иметь разные значения, смотря что вы имеете в виду под либерализмом. Но я имею в виду.
It's more simply an issue of.
То что.
But both in. Modern secular culture and in postmodern secular culture,
one of the. В мирской культуре, как ее называют эпоха модерна и постмодерна.
People do what is right in their own eyes.
Все люди, ну такая тенденция среди людей поступать так, как они сами считают правильным, то есть. Смотреть только на то, что они считают правильным, и нет каких-то внешних авторитетов.
That's the fundamental challenge we face in the West everywhere. The primary idol is the freedom of the individual.
И это одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся на Западе. Главный идол это индивидуализм, то есть.
That is the greatest obstacle for gospel everywhere in the West.
На Западе это является самым большим препятствием для распространения благой вести. Индивидуализм.
If one doesn't challenge that idol, one hasn't preached the gospel in Western culture. You can say anything you like for the Bible, but if you don't address that issue, you have not preached the gospel in our society.
Если вы будете благовествовать в нашем обществе, в западном обществе, но вы не решите как-то эту проблему, то все ваши слова будут напрасны. Ваше благовестие будет напрасно. Лютер говорил, что можно провозглашать Евангелие самым громким голосом и наиболее ясно, наиболее ясным образом. Вы можете провозглашать Евангелие самым громким голосом, наиболее ясным образом, везде, но если вы не провозглашаете его в том месте, где оно атакуется, то это все равно, что вы бы его вообще не провозглашали.
That is the issue, and wherever your society is influenced by the West, that's going to be the problem you're going to face too.
И вот эта проблема индивидуализма на Западе — это самая главная проблема, препятствующая благой вести. И если влияние Запада будет распространяться на Украине, то для вас это тоже станет основной проблемой.
It's one of the primary reasons why immediately after the fall of the Soviet Union there was an openness to the gospel which has slowed very dramatically.
Это одна из причин, почему после того, как Советский Союз распался, общество было открыто, люди были открыты для благой вести, но к сегодняшнему дню эта открытость значительно уменьшилась.
Individualism from the West influencing Islamic societies is the primary reason why there's been this reaction of the growth of Islamic fundamentalism.
И вот то, что влияние Запада, оно оказало такое влияние на нашу страну, и влияние Запада на восточные страны, на мусульманские страны, вот такое влияние, оно послужило одной из основных причин такого подъема в исламском фундаментализме в наше время сейчас.
The more people live for themselves,
то есть чем больше люди живут только для самих себя,
the more close they are to the gospel,
тем более закрыты они для благой вести.
That brings us to point six in this outline.
И это приводит нас к следующему, шестому пункту этого плана.
Paul can also assume that these people know that they are going to face the judgment of God. They're going to have to give an account to God one day, face to face.
Павел считал само собой разумеющимся, что эти люди понимают, что настанет день, когда они должны будут предстать перед Богом, и он спросит с них за то, что они делали в этой жизни.
Again, that's a tremendous challenge to us today.
И для нас с вами в наше время это тоже проблема.
Most people just think that the only people who are going to have to face God's judgment are people really wicked, like Stalin and Hitler.
Потому что очень многие считают, что если Бог накажет кого-то после смерти, то не меня, но может каких-то больших злодеев, таких как Сталин или Гитлер, их там как-то накажут, но ко мне это не имеет никакого отношения.
Ordinary decent people will be fine.
Что мы обычные простые люди, приличные, с нами все будет нормально.
There's a very deep loss of a sense of sin in our cultures.
И вот понимание собственной греховности в значительной степени теряется, утеряно в нашей культуре.
That follows necessarily from people losing a sense of a clear understanding of what is right and good and beautiful and true.
И это, конечно, происходит из-за того, что люди So
once you lose a sense, a clear sense of what is right and good and beautiful and true in human life, you're going to necessarily lose a sense of sin.
Потому что люди теряют понятие о том, что на самом деле прекрасно, что правильно, что хорошо, и поэтому теряется и представление о грехе.
You can't just shout at people and tell them they're sinners. That doesn't solve the problem.
И невозможно просто кричать на людей и говорить им, что вы грешники. Таким образом мы проблему не решим.
That's what some preachers try to do.
Хотя некоторые проповедники именно так пытаются делать.
I think if they shout loudly enough and keep saying it over and over again, you're a sinner, then people will believe it.
Они думают, что если они будут достаточно громко, достаточно часто это повторять и кричать об этом, люди наконец осознают, что они грешники.
But that doesn't happen. It only happens when people become
passionately
convinced that of what is beautiful, what is good, what is morally right. And it's only as they treasure the law and see the wholeness of God that they have any sense of their own sinfulness.
Но люди только когда увидят, что есть добро, что есть прекрасно и морально, только увидят то, что говорит Бог, то есть только тогда, когда они увидят, что есть хорошее, они увидят собственную греховность. Седьмое.
Paul can take for granted that these people knew something about John the Baptist.
Павел считал само собой разумеющимся, что люди, которым он тут проповедует, знали об Иоанне Крестителе.
The ministry of John the Baptist was known not just in Palestine, but all over the empire.
Служение Иоанна Крестителя было известно не только в Палестине, но по всей Римской империи.
Later on in Acts, in chapter 19, you remember, it tells about Paul finding some disciples of John the Baptist in the city of Ephesus.
В Деяниях, допустим, 19 глава, мы видим, как в Ефесе Павел встретился с последователями Иоанна Крестителя.
John's ministry was very widely known.
То есть служение Иоанна Крестителя было широко известно на тот момент.
Finally, they had known something about the life and the death of Jesus as well.
И последние эти люди, к которым обращается Павел, он считает, что они тоже слышали о жизни и о смерти Иисуса Христа.
Again, we can summarize this by saying that Paul, speaking in a synagogue, knew that he was speaking with a people who were already thoroughly well educated in biblical knowledge and even in many of the events of the life and of John the Baptist and Jesus too.
То есть, подводя итог всему, что я сказал, эти люди, к которым обращается Павел, они знали Библию хорошо, знали Ветхий Завет, Писание, и знали о Иоанне Крестителе, о служении Иоанна Крестителя и об Иисусе Христе. Что-то имели какие-то знания, и Павел считает, то есть Павел считает это само собой разумеющимся, что у них были все эти знания. Но сегодня, в наше время, неверующие практически ничего этого не знают. То есть мы не можем считать, что они имеют вот эти познания, которые были у тех, кому здесь обращается Павел. То есть если бы вы вышли проповедовать, благовествовать и говорили вот такими словами такую проповедь, к неверующим, к нехристианам обращаясь, ваша речь была бы практически бессмысленной для них. Даже в наших церквях, если новообращенные или те, кто пришли по приглашению в церкви, еще неверующие, с трудом, наверное, поняли бы такую проповедь. Но во многих церквях, где я бываю,
the pastors assume that this is the kind of message one should give in every possible setting.
пастыри считают, что именно таким образом им следует проповедовать в любой обстановке. То есть они считают, что проповедование должно быть таким. Но это не так.
We really have to ask, what's the context in which we're speaking?
Если мы выступаем перед какой-то аудиторией, мы должны себе задать вопрос, каков контекст нашего выступления, перед кем мы выступаем.
If we turn to Acts chapter 14,
если открыть Деяния, 14 глава,
and if somebody else could volunteer to read this passage,
и если кто-то еще может выступить добровольцем, среди вас и прочитать этот отрывок.
We'll read Acts 14, verses 8 through 18.
С 8 по 18 стих. Деяния, 14 глава.
We started at 1:30, let's stop. Well, yeah, that's fine. Let's stop there. We'll take a break there. 8 through 20. So Acts 14, 8 through 20.
Мы сейчас читаем Деяния, 14 глава, с 8 по 20.
А вот же увидел, что сделал Павел, послышал свой голос, говоря по Никаонцу. Боги в образе человеческом сошли к нам. И называли они Варнаву сердцем, а Павла Филисом, так как он держал речь. И жрец сердца, стоящего перед городом, доставил к воротам быков, и венки хотел с народом принести жертву. Но апостолы Варнава и Павел подорвали одежды свои и с криком бросились в толпу, говоря: «Мужи, что это вы делаете? И вы подобные вам люди, благовествующие вам, чтобы вы от этих суетных богов обратились к Богу Живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших поколениях позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе, говоря: «Добро, подавая вам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и радостью сердца ваши». И говоря это, они едва успокоили народ, чтобы не приносили им жертву. Но мы шли из Антиохии и Иконии и Иудеи, и достроив дорогу, как из Павла Корня, и вышли за Бурасу, думая, что он мертв. Но после того, как ученики обступили его кругом, он встал, и кругом он встал в его город. И на другой день он вышел с Варнавой. Mm-hmm. Don't enter
right through verse 20, you better try to stone him.
Mm-hmm.
Yeah. This is a fascinating story of what happened here.
Удивительная история, правда же?
One of the interesting things about it is that it doesn't tell us anything about anybody being converted.
Интересный момент в том, что здесь не говорится о том, что кто-то обратился, кто-то уверовал.
But in chapter 16 we read that Timothy was a Christian from the city of Lystra.
Но в 16 главе Деяний мы узнаем с вами, что Тимофей был христианином из города Листры.
And Paul calls Timothy my son in the faith.
И Павел называет Тимофея своим сыном в вере.
Which is a clear indication that Timothy was converted through Paul's ministry there in Lystra.
И это показывает, что Тимофей обратился к Богу, обратился к Христу благодаря служению Павла в Листре.
And we know there are other Christians there because Acts 16 says that the other brothers in the city of Lystra spoke well of Timothy, and that's why Paul chose him to go along with him on his journeys.
И мы знаем с вами, что в Листре были и другие верующие, потому что там же в 16 главе Деяний сказано, что о Тимофее другие верующие из Листры хорошо отзывались, и вот поэтому Павел его взял с собой в путешествие.
Again, Luke has just given us a summary of what happened in the city of Lystra.
И Лука нам вкратце только рассказал о том, что происходило в Листре.
We have to assume that both some of the Jews, and Timothy came from the Jewish community, he was half-Jew. One of his parents was a Gentile, the other was a Jew.
То есть мы можем только делать выводы, предположения о том, что в этом городе были верующие, и, допустим, там были иудеи, и Тимофей был из иудеев, потому что Один из его родителей был иудей.
And presumably some of the pagans became believers as well. We're not told any details.
То есть в этом городе обратились мы, делаем предположение, к вере как иудеи, так и, наверное, язычники. То есть у нас подробной информации нет, но мы можем так предполагать.
The particular pagans who were described in this account are, we might say, uncultured pagans.
И язычники, описанные вот в этой ситуации, которую мы с вами сейчас прочитали, их можно назвать такими некультурными язычниками.
They are the typical local people there.
Обычный народ такой, местные жители.
And we know from other accounts of this city of Lystra, of this area.
Из каких-то других источников об этом городе, о Листре, мы можем узнать,
That there was a legend that Zeus and Hermes had appeared in this area before.
Что существовала легенда о том, что Зевс и Гермес они когда-то появлялись там.
That's why the people conclude when this miracle happens that Paul and Barnabas are Hermes and Zeus.
И поэтому, когда Павел и Варнава совершили это чудо, народ решил, что опять это Гермес с Зевсом.
But we see a society which is very superstitious.
Мы видим с вами, что люди в этом городе были очень суеверными.
So something dramatic like this healing of this lame man has this extraordinary effect on the crowd.
Такое экстраординарное событие, как исцеление хромого, привело к такому волнению в городе, волнению народа.
So here we have a second example of Paul speaking in a completely different kind of context.
Здесь мы с вами видим пример, как Павел обращался к людям, и здесь уже совсем в другом контексте.
Before we talk about what Paul can take for granted, I want to turn to our third passage.
Прежде чем мы поговорим с вами о том, что Павел считал само собой разумеющимся об этих людях, я хочу, чтобы мы посмотрели еще одно место.
If we turn to Acts 17,
давайте откроем Деяния 17 глава.
And we can start from verse 16.
Начнем с 16 стиха.
And read down through the end of the chapter.
И прочитаем до конца этой главы.
So Acts 17, verses 16 through 34.
То есть Деяния 17 глава с 16 по 34 стихи.
В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурийских и стоических философов стали спорить с ним. И одни им говорили, что хочет сказать это свое слово, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресил. И взявши его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И стал Павел среди Ареопага и сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего, которого вы, не зная, чтите и проповедуем вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющим чем-либо нужду. Сам дал всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена небедения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем воскресить его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, они насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Тамы и другие сыны.
Thank you.
Спасибо.
Okay. This is just a fascinating situation. We think about Athens. Athens was the great intellectual center of the whole Greco-Roman world.
Афины это был город интеллектуальный центр всего всей вот империи, как бы всего этого греко-римской цивилизации того времени.
Even though the Romans were the conquerors, the ones who ruled this vast empire, one of the biggest empires the world has ever seen.
И хотя римляне правили тогда, они завоевали всю эту территорию, и это была одна из самых больших империй за всю историю человечества.
In fact, Greek culture had completely conquered the Roman Empire.
Но культура, именно греческая, завоевала всю Римскую империю.
The Greek people were a conquered people, a subject people, but their culture had dominated Roman culture.
Греки, конечно, политически были завоеваны римлянами, но греческая культура доминировала во всей империи и над римской.
That's why Greek was the language of the people everywhere.
И язык греческий стал языком общения людей.
That's why all the apostles of Jesus could speak Greek. I mean, that's it was just Greek culture was the dominant culture.
Иисус и его апостолы говорили на греческом, то есть греческая культура на тот момент была доминирующая во всей империи, греческий язык в том числе.
And Athens was the center, especially of the intellectual culture.
И Афины были центром, особенно в плане интеллектуальной и
For over 500 years, this had been the place where people came if they wanted to discuss ideas.
Уже в течение 500 лет это было такое место, такой город, куда приходили мыслители, философы, которые хотели подискутировать, обсудить какие-то идеи.
This is where Plato and many of the other great philosophers had worked.
Платон и многие другие великие философы именно здесь, в этом городе, работали, жили.
If you think of whatever is the intellectual culture for you, the center of intellectual culture, that Athens is that equivalent.
Если вы считаете, что вот в вашей культуре есть какой-то город, какой-то центр именно интеллектуальной культуры, то можете провести такую параллель. Этот город, такой центр, как был в те времена, Афины, центр для всей империи.
When I asked Sasha the other day this question,
когда я спросил у Саши об этом,
I said, you know, at the end of the book of Revelation, it tells us that the glory of every nation is going to be taken into the kingdom of Christ.
В конце книги Откровений сказано, что в конце времен слава всех царств будет принесена Богу.
So I said, what from the Ukraine is going to go into the kingdom of Christ? What do you think?
То есть какая слава, что славное такое из Украины может быть принесено престолу Божьему.
What are the glories of your culture?
Fed.
His answer was a very interesting one.
То есть, что в нашей культуре такое вот ценное, славное? Он ответил...
Some of you may disagree with him,
of course. Folk music.
Sasha's answer was that actually for many, many hundreds of years our culture has been so one with Russian culture.
Он сказал, что в течение уже сотен лет культура Украины была сильно связана с культурой России.
That in many areas you can't really make a distinction.
И во многих областях Украины нельзя даже сказать, ну, разделить как бы.
So if we think
в принципе,
of our great painters, our great composers.
Вспоминаем имена каких-то великих художников или композиторов.
Our great poets, our great writers.
Писателей или поэтов.
It's the same for Ukraine and Russia.
То много имен мы можем назвать, которые мы можем отнести к России, но и к Украине тоже.
So he took me to the art museum on Saturday, and we spent 3.5 hours there looking at some really wonderful paintings by Shushkin and many other wonderful paintings.
В субботу я ходил в русский музей с Сашей, и я видел очень красивые прекрасные полотна Шишкина и других художников.
He said for hundreds of years, if somebody was really a great artist or musician or writer, they would go to Moscow or St. Petersburg for education to study.
И он сказал, что в течение многих столетий, если на Украине был какой-то человек талантливый в плане искусства, художник или писатель, музыкант, то зачастую они ехали в Россию, в Петербург или в Москву учиться.
That's the way it was in the ancient world. People went to Athens.
И вот также было и в древнем мире, вот в Римской империи, те, кто вот хотели возрастать или интеллектуально учиться, они ехали в Афины.
People from all over the Roman Empire, way, way beyond its borders, went to Athens to study there and to discuss ideas.
Чтобы учиться там, чтобы обсуждать идеи, люди из всей Римской империи и даже из стран за пределами Римской империи приезжали в Афины.
That's why Luke says what he does in this little comment.
Поэтому Лука здесь пишет такое.
He says all the people there, all the Athenians and foreigners, verse 21, who lived there, spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas.
В 21 стихе он говорит, что там им любимым их времяпровождением было ничего не делать, а только слушать идеи какие-то и обсуждать их.
It's in this city that Paul is having discussions with people in the marketplace every day.
Именно в этом городе на рынке каждый день Павел участвовал в дискуссиях.
If you think of your own situation, Paul wasn't simply preaching in synagogues or in churches.
То есть Павел не проповедовал не только в синагогах или как в наше время в церквях.
Thank you. I just say it's a challenge for all of you. What is your equivalent to discussing with people in the marketplace every day?
Но и выходил в общественное место, в публичное место. В то время это был рынок, где можно было это делать. Подумайте, сейчас в вашей культуре, в наше время, какие эквиваленты могут быть вот этой ситуации, что проповедовать не только в церкви, а где еще можно?
Because if we're really going to do evangelism, if we're really going to do evangelism in a biblical way, we have to find situations outside the church where we can talk.
Это делать. Нам необходимо находить такие места не в церкви, а где-то еще, где мы могли бы говорить с людьми, выступать перед ними.
Я живу в Одессе, и я наблюдал такую картину, что в 6 часов 6
I saw in Odessa there was a young man who every morning, like at 7 o'clock, got on a tram and began to preach. So I talked to him sometime later after I first met him, saw him. He's a Christian and he felt this like compulsion to preach. But there was no fruit, almost no fruit of his ministry.
Yes, this is quite different from what he's doing.
Правильно, то есть он делал не то. It was more like he was preaching for himself.
I understand.
So we need to remember where we can speak appropriately.
Absolutely. That's really why I'm asking you this question.
Я именно поэтому задавала вам этот вопрос. То есть нужно понять, где именно мы можем. Нужно найти такие места, понять, где можно это делать, где будет это.
We have people in the West who do similar things.
То есть.
Exactly.
Like what?
I'll explain.
То есть и на Западе бывают такие ситуации, когда люди делают что-то такое.
In England, for example, when I was there last summer in Cambridge teaching.
Допустим, когда я был в Англии прошлым летом в Кембридже, я там должен был преподавать.
One of the Reformed churches present was regularly sending somebody out to stand on one of the greens in the middle of Cambridge University and preach every day.
Greens, what are greens?
It's a big lawn.
Реформаторская церковь там одна практически каждое воскресенье кого-то из своей церкви посылала проповедовать в парке или там на лужайке.
Nobody took any notice at all.
Но этот человек проповедовал, но прохожие практически не обращали на него внимания.
What Paul is doing is something quite different.
А Павел совершенно другое делал.
He's actually engaging people in discussion who want to talk to him.
Он дискуссировал, то есть люди, те, кто хотели его послушать, они активно его слушали.
There's a huge difference between talking to people who are listening to you and having a dialogue with them and preaching at people who are not interested in hearing what you have to say.
То есть совершенно разные вещи, когда мы говорим людям, которые хотят услышать то, что мы им предлагаем, и которые с которыми мы можем это обсуждать, которые будут это обсуждать дальше с нами, и стоять и говорить, обращаясь к тем, кто совершенно не заинтересован в том, чтобы нас слушать. И еще одна проблема с таким подходом, я думаю, это было и в случае с тем человеком, о котором вы рассказали, который в трамвае проповедовал.
That the preacher in Cambridge and the man on the train were just speaking in biblical language and assuming all these things that Paul could assume in the synagogue.
Проблема у таких проповедников часто такая, что они говорят так, как Павел выступал в синагоге. То есть они используют много христианской терминологии.
So I'm really challenging you to ask yourself the question, what's the equivalent of the marketplace in Athens in your situation?
Поэтому я настоятельно прошу вас, чтобы вы задали себе этот вопрос и нашли, каковы эквиваленты вот, рынка, на котором мог выступать Павел, его слушали и с ним дискутировали в наше время. Где мы можем с вами так выступать и вести дискуссии с неверующими?
It says later about Paul in the city of Ephesus these words.
Далее, где-то дальше о Павле в Ефесе было сказано следующее.
But he had discussions every day.
Каждый день он проводил дискуссии
for 3 years with people.
В течение 3 лет.
Now we have to ask ourselves, where can we do that in our societies?
Поэтому мы с вами обязаны задать себе вопрос. В нашем с вами обществе, там, где мы с вами сейчас живем, в нашей культуре, каков эквивалент такой проповеди? Где мы можем так с вами?
I'll give you a couple of examples from my setting.
Могу привести вам несколько примеров из того, где я живу.
One is the bookstore situation, which I've already mentioned.
Один – это тот книжный магазин, эти встречи в книжном магазине, о которых я вам уже рассказывал.
And all over our country, bookstores are open for people being prepared to give talks and have discussions.
А в Америке такая ситуация, что в книжных магазинах обычно есть такое место, где кто-то можно читать лекцию и вести дискуссию. И книжные магазины заинтересованы в том, чтобы кто-то к ним приходил, вот читал лекции и проводил дискуссии.
But you certainly couldn't preach the kind of sermon you would usually preach in a church.
Но очевидно, что там, если я выступаю, моя проповедь, то, что я говорю, не будет таким же, как в церкви.
You could speak something like Paul says here in Acts 17.
Можно говорить так, как Павел здесь в 17 главе Деяний.
That's, of course, exactly what we did.
И мы так и поступаем, когда мы
The other setting in our situation are coffee shops.
Еще одно место, где в нашей стране можно проводить такие публичные дискуссии, выступления, это у нас есть такие специальные кофейни.
The students at Covenant who most catch the vision of what I'm trying to teach.
Because for us, this notion of coffee shop is quite...
Like
we don't
bar.
Know what it would be. So you need to explain.
It would be like a
basically.
Coffee shop or a bar. In England, the equivalent would be a pub. Yes.
But they serve only coffee there.
Well, yeah.
That's not
it doesn't really matter. Let's say the equivalents would be a coffee shop in America, a bar in England, a pub.
Короче, кафе, да, какое-то? Кафе. We do have some kind of...
I find in that kind of setting, I have lots and lots of discussions with people.
Я, по крайней мере, вот в нашей стране, вот в такой обстановке, в таком кафе, я вижу, что у меня есть возможность завести разговор с людьми.
Discussions in small groups, that is, you know, half a dozen people. But not a big lecture or something like that.
То есть не с большим количеством людей, а где-то там 5-6 человек. Вот с такой маленькой группе можно в такой кофейне такую организовать дискуссию.
Я хочу сказать, что в этом отрывке в Деяниях, вот когда в Ареопаге, они говорили с своими ногами.
In this chapter 17, they were proud of their own gods and they were boasting of their own culture. And they had certain spirituality. And Paul, when he preached there, he used that as a basis.
Absolutely. We'll talk about that.
Мы будем это обсуждать с вами еще.
Я пробовал делать вот так вот общаться с людьми, которые вообще в кафе, например, в кафе говорить в Англии, меня не слушают.
But I know that when I tried maybe once, twice to speak to people in a cafe, that's how we would call them, I tried to bring the good news to them, to share the gospel, but they wouldn't listen to me. But I made a conclusion like for myself.
For myself.
But the place where I can talk about Christ is a society of anonymous alcoholics. I could come there. Because they often talk about the stronger power, the above power. And I transfer that, translate that into Jesus Christ. And then we can have a discussion, because they are interested.
I think there are many people in the West who have found the same experience.
Я думаю, что на Западе многие люди согласятся с вами, то есть они тоже практикуют что-то такое в этом роде.
Groups, alcohol, drugs, or
то есть есть такие группы, как реабилитационные группы для алкоголиков или для наркоманов, или для тех, кто хотят избавиться от пристрастия к порнографии, или от тех, кто, у которых было какое-то сексуальное надругательство над ними, они хотят как-то выйти из этого.
The question here is, what is our task?
Вопрос здесь в том, какова наша с вами задача?
Is our task as evangelists to convert these people?
наша задача как благовестников обратить этих людей?
No.
Нет.
Your task is a witness to the gospel.
Ваша задача быть свидетелем Евангелия.
The Holy Spirit converts people.
А обращает людей Святой Дух.
So all we are doing is pointing people to Christ.
Поэтому мы с вами должны только указать людям на Христа.
Now the Holy Spirit may use us to take people to Christ all the way.
И Святой Дух, да, он может и нас использовать, чтобы привести человека ко Христу, то есть чтобы он помолился с нами.
Or maybe not.
Или нет.
But our job is to be a faithful witness through all of life, because all of life does point to Christ.
Наша с вами задача – это быть верными свидетелями Христа во всей нашей жизни, потому что вся жизнь указывает на Христа.
So we can do that everywhere without a pulpit.
Поэтому таким свидетелем можно быть везде, даже не имея там кафедры или компьютера, не выступая так.
Yeah, what I'm really doing is just really we're going to talk about how we're going to apply some principles here that arise from this passage.
Мы хотим с вами вывести определенные принципы из вот тех отрывков о благовестии Павла, которые мы прочитали.
But let's just notice some things about this first.
Сначала давайте кое-что скажем по поводу этого отрывка.
First of all, if you've got your outline in front of you.
Во-первых, если вы имеете перед собой план лекции.
Paul uses completely different language.
Можно сказать, что Павел использует совершенно другой лексикон, совершенно другие термины здесь, когда говорит с этими людьми.
If you were to read this in the Greek, you will see that there are no kind of Christian words in here.
Если бы вы читали в оригинале на греческом, вы бы сразу увидели, что никаких христианских иудейских терминов не используется.
He doesn't use any doctrinal terms.
Никакой доктринальной терминологии.
He doesn't take language from the Old Testament.
Или слов понятий Ветхого Завета.
The content of the message is very, very different.
И даже само содержание его послания сильно отличается от содержания того, о чем мы говорим перед этим.
He's speaking primarily about the nature of God and about idolatry.
Здесь он говорит больше всего о природе самого Бога и об идолопоклонстве.
Notice there are no references to the Old Testament at all, no quotations.
Также обратите внимание, что ни разу он не цитирует Ветхий Завет.
In this setting, it would have been meaningless for Paul to quote the Old Testament and say this was an authority.
Выступая перед этими людьми, было бы совершенно бессмысленно цитировать Ветхий Завет как какой-то авторитетный источник.
Now, the message, of course, is completely biblical.
Но в то же время, то, о чем он говорит, его послание абсолютно библейское.
In a way, you could say it's a kind of exposition of the beginning of Genesis.
Можно сказать, что это как бы проповедь по началу книги Бытие.
About the nature of God, the nature of creation, the nature of human persons.
О природе самого Бога, о природе творения и человека.
But in this setting, to quote the Old Testament as an authority would have meant nothing whatsoever to the people listening to him.
Но если бы он процитировал Ветхий Завет, это бы не имело никакого значения для его слушателей.
There was no reference to the promises of the Messiah.
Еще он никак не упоминает Мессию или приход Мессии.
Again, this would have been meaningless to them. They weren't expecting a Messiah.
Потому что это тоже бы для них не имело смысла. Они не ожидали никакого Мессии, эти люди.
When he does refer to Christ, the way he speaks about him is very interesting.
А когда он говорит о Христе здесь, он говорит вот определенным образом, интересно.
He talks about a man that God appointed.
Он говорит о нем как о человеке, как, которого как там написано, предопределил Бог или назначил Бог.
You don't see any account of recent events in Palestine.
То есть он никак не ссылается на события, недавно произошедшие в Палестине.
Except for a reference to Jesus' resurrection at the end.
Только в конце он говорит все-таки о воскресении Иисуса Христа. And he created such a situation when philosophers invited him. He didn't impose himself. And he first preached in a synagogue, then he preached to those who feared God, and then he was invited to speak, and he preached in the marketplace. So we know that charismatic church or Pentecostal church, they have services where they invite everybody and say services of healing. The people may come to be healed. And Seventh-day Adventists, they have like lectures on a healthy living, on a healthy diet, so they invite anybody. So what we as Reformed, Presbyterian people can do can
That's a very good question.
Это очень хороший вопрос. So he said that Paul began from their background, from these people.
Yeah.
What was interesting for them.
Yeah. I will talk about this very carefully as we go along, as we look through the seven principles we're going to spend the next few days talking about.
Я вот буду говорить об этом, когда буду вам рассказывать о семи основных принципах благовестия.
But this all begins. Paul is given this possibility because he is not just preaching in a church setting, but because he's discussing and reasoning with people in their situation.
Но хочу подчеркнуть, что здесь мы видим, что Павел шел к людям не просто где-то там в церкви был, а шел к людям и именно в их ситуации, то, что было связано с их ситуацией.
It's because he's out in the marketplace, not just preaching from a podium, but actually talking to people one-on-one and in small groups, that he gets this invitation to speak on the Areopagus.
Павел был приглашен выступать в Ареопаге именно потому, что он был с людьми, общался с людьми не в церкви или в синагоге, а с обычными людьми на рынке, вступил в разговор, и в результате этого именно они пригласили его выступить.
If you are ready to talk with people about the things that are important to them,
то есть если вы готовы говорить с людьми на те темы, которые интересны или важны для них,
you end up with lots of opportunities to speak in public settings as well.
У вас появится много возможностей выступать в общественных местах.
But it only arises if you're really talking to people just in ordinary settings.
Но такие возможности появятся только если вы сначала будете общаться с людьми, разговаривать вот в каких-то обычных жизненных ситуациях.
Yeah. I am very comfortable talking to people just about anything. Yeah.
Я всегда с радостью готов разговаривать с людьми на любую тему.
Whether the people are Christians or non-Christians.
И неважно, это верующие люди или неверующие.
But the consequence of that is I am constantly getting invited to speak in public settings, often settings where most of the people, perhaps all of them, are unbelievers.
И в результате, так как я общаюсь с людьми, меня приглашают выступать перед какими-то аудиториями, зачастую именно перед неверующими.
For example,
например,
I got asked to go because I had been speaking to some students on a college campus just ones and twos.
Not a seminary student.
No, this is on a regular college.
Например, так как я бывал в студенческом городке университета и общался со студентами один на один или там.
I was invited to go and give a talk on sex.
И вот благодаря тому, что у меня были эти знакомые, меня пригласили выступить перед группой студентов на тему о сексуальных отношениях.
They advertised it just with the words, very big letters, sex.
Реклама моего выступления выглядела очень просто. Всего три буквы, одно слово sex.
Lots of students came.
Множество студентов пришло на эту встречу.
And really, I simply did what Paul is doing here.
То есть, в принципе, я делал то же самое, что Павел делал здесь.
I started off by saying, I perceive you're very interested in sex.
Я начал с того, что сказал, предполагаю, вас очень интересует эта тема секс.
And then I talked a little bit about what our culture has to say about sex, about sexual promiscuity.
Затем я поговорил немного о том, что наша культура говорит о сексуальных отношениях и о нечистоте в этой сфере.
And the idolatry of sexuality in our society.
И также о том, что в нашем обществе сексуальные отношения возведены чуть ли не в статус идола.
And then I spoke about what God has to say about sex.
Потом я говорил о том, что о сексе говорит Бог.
About the beauty of chastity and fidelity.
О том, насколько прекрасна целомудрие и верность.
And sexual fulfillment from the Song of Solomon.
И сексуальная удовлетворенность, это видно из песни песней.
People were very interested.
Люди были очень заинтересованы.
We had a discussion for 2 hours after my talk.
И после моего выступления дискуссия еще 2 часа продолжалась.
And it seems to me this is the question: am I comfortable discussing issues with people who are not Christians? Am I interested in the things that they're interested in?
То есть вопрос в том, комфортно ли я себя чувствую говорить с людьми, с неверующими, на те темы, которые их интересуют.
Am I able to speak to them in such a way that they're really interested in hearing what I have to say?
Буду ли я с ними так разговаривать, что им станет интересно выслушать и мою точку зрения?
Again, if we come back to our bookstore situations in St. Louis.
Опять-таки, если вернуться к нашим встречам в книжном магазине в Сент-Луисе.
We have a significant number of non-Christians who started to come regularly.
Уже есть довольно большое число неверующих, которые регулярно приходят на эти встречи.
Because they're interested in what we have to say, whether we're talking about the Lord of the Rings or Harry Potter or Marilyn Manson or Islamic terrorism.
Потому что им уже стала интересна наша точка зрения. А что мы скажем по поводу фильма «Властелин колец» или «Гарри Поттера» или Мерлина Мэнсона или по поводу исламского экстремизма?
Whatever. I mean, what we do is we just ask people to let us know what they would like us to have, like to have a talk on.
И еще мы также спрашиваем там в следующий раз или в дальнейшем, как какие темы, на какие темы они бы хотели услышать лекцию или дискуссию,
We always take what Paul is doing here as our model.
И мы всегда как модель, как пример для себя используем то, что здесь делал апостол Павел в этом отрывке.
But you see, for us, the beautiful thing is we believe that Christianity is true.
Но прекрасная вещь состоит в том, что вот мы верим в то, что христианство истинно.
It's the only thing that makes sense of human life and the world in which we live.
Единственное, оно придает смысл человеческой жизни в нашем мире.
And one of the beauties of our Reformed heritage is this.
И одна из прекрасных сторон нашего наследия как реформаторов состоит в следующем.
It encourages us to see that Christ is Lord of everything.
Реформаторская традиция призывает нас к тому, чтобы считать Иисуса Христа господином всего.
So there is no subject which is uninteresting and no subject which is unspiritual.
Поэтому нет таких тем, которые для нас были бы неинтересны или которые бы мы считали недуховными.
We can talk about anything which is part of human life.
То есть мы можем обсуждать все составляющие жизни человека, любые.
We're always going to see it in the light of the truth.
И всегда будем в свете истины к ним подходить.
Paul says in 2 Corinthians 10 that we're to take every thought captive to make it obedient to Christ.
Во 2 Коринфянам 10 глава Павел пишет, что всякое помышление мы должны пленять Иисусу Христу.
So the point is, we don't have to be afraid of the culture. Let me use an illustration.
Что я хочу сказать этим, что мы не должны бояться культуры вокруг нас.
I remember going to speak to one group of university students in Britain.
Такой пример. Я однажды должен был выступать перед студентами университета в Британии.
They'd actually been invited by the Gay Society at the university to have a public discussion together.
Вообще эту встречу организовала ассоциация гомосексуалистов.